Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
В церкви часто можно услышать проповеди на тему здоровья нашей души и духа. А как насчет нашего тела? Должны ли мы заботиться о здоровье? Является ли забота о здоровье потаканием греховной плоти? И есть ли рецепты успешной духовной жизни? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня мы будем отвечать на вопросы о здоровье и вопросы духа и души, и тела. А сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях главный эксперт у нас в вопросах духа и плоти, пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Голгофа, преподаватель Московской богословской семинарии ИХБ Александр Митрофанов, еще к этому всему специалист по медицинскому массажу. Так что, ну, тут вот кого еще приглашать, собственно говоря? Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
Да, ну, мы с Александром Владимировичем знаем друг друга и дружим очень давно, поэтому позволь, я тебя на «ты» буду называть. Вот, когда человек... Вот, знаешь, о чем я думал, когда готовился к эфиру, когда, в общем-то, готовился к передаче, когда человек приходит в баптистскую церковь, вот какое первое впечатление у него от того, что он там видит? Как ты думаешь?
Ну, я думаю, конечно, это зависит от самого человека, то есть что он там вообще ожидает увидеть, зачем он туда приходит.
Ну, предположим, смотри, вот три варианта, да, возьмем. Значит, первый человек шел мимо, дай, думаю, загляну. Первый классический вариант в 90-е годы, да. Таким образом многие пасторы церкви, в общем, попадали в баптистскую церковь сегодняшнюю, да. Второй вариант, человек специально пошел посмотреть, вот кто такие баптисты и что это, да, вот что, как они... Нейтрально, да? И третье. Пришел посмотреть, что это за секта такая, евангельские христиане-баптисты. Вот как это все происходит, на твой взгляд?
Я думаю все-таки, что человек, скорее всего, в большей степени видит определенный позитив. Несмотря на то, что он видит там достаточно консервативную атмосферу, где-то такую околоправославную, да, потому что все-таки наш российский баптизм, он и идейно, и духовно во многом питается православной культурой. Вот, это без вариантов в любом случае.
А ты думаешь, это прям без вариантов?
Я думаю, что да, потому что если мы от этого отходим, то мы, значит, создаем какое-то совершенно другое христианство, по форме другое, я имею в виду, по крайней мере, и, это довольно сложно, потому что сразу возникнет куча вопросов, как его вписывать. Вот, кстати, буквально сейчас мы с тобой так рассуждали о разных моментах, да, и ты сам сказал, что даже вот те же харизматы, которые настолько... непривычно, да, скажем так, выглядели еще совсем недавно, потихонечку во многом начинают, как-то более выглядеть благородно, что ли, да, опять же, в наших глазах, то есть они как-то вот остепенились, больше акцент появляется на изучение Писания, чем на эмоции и так далее, то есть да, у них все равно вот остается их какая-то особенность, но тем не менее что-то они приобретают.
Это неудивительно, ведь все евангельские церкви, да, евангельского направления, концентрируясь на проповеди слова, да, рано или поздно приходят к тому, что они начинают глубже и глубже укореняться в слове, это слово начинает преображать, собственно, церковную жизнь и собственно, вероучение, да, и благочестие видимое, да, и
вероучение. Ну, потому что, опять же, да, то есть, что ты будешь проповедовать? Ты будешь проповедовать слово, да, если ты будешь проповедовать слово, значит, поневоле ты будешь в него углубляться, потому что остаться сугубо на эмоциональном каком-то уровне, на чисто мотивационной проповеди, да, это просто невозможно, то есть, ты очень быстро себя исчерпаешь, и поневоле тебе придется обращаться к какому-то более нормальному источнику для того, чтобы черпать оттуда все необходимое.
Угу. Ну вот смотри, если человек попадает, он видит позитив. Давай конкретики прибавим сюда. Да? Угу. Ты помнишь о своем первом визите в баптистскую церковь, и какие у тебя были ощущения от этого визита?
Я помню. Я даже могу рассказать очень честно.
Давай. Ничего сегодня, кроме правды, дорогие друзья. Да. Я напоминаю, дорогие друзья, нам можно звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 0996. Вы можете также писать нам комментарии, задавать вопросы под, непосредственно под видеоэфиром, видеостримом. И также можете написать через... У нас много всего. Через сайт theos.fm, через мобильные приложения для Android и iOS. Так что добро пожаловать. Сегодня Александр Владимирович Митрофанов будет честно отвечать на ваши каверзные вопросы. Да,
да, обещаю говорить правду и только правду. Итак, то есть...
Хотел тебе Библию передать.
Ладно, поверим мне на слово. Итак, то есть что увидел я? Ну, я увидел... В первую очередь, не очень привычную для себя атмосферу, разумеется, потому что я был совершенно нормальным мирским человеком. И вот, наверное, эта консервативность, которая сразу бросилась мне в глаза, ну, наверное, скорее не понравилась, хотя я к ней отнесся спокойно. Больше, наверное, мне не понравилось морализаторство. Угу. То есть, когда тебе не объясняют, да, нормально, доступно, толково, как-то посвященно, да, вот это нельзя потому, и вот, ну, как-то вот формирует твое мировоззрение, а тебе просто говорят, нельзя.
То есть, ты имеешь в виду лозунговость какую-то, да?
Да, и вот как-то я с этим столкнулся, и это мне очень не понравилось, я с трудом слушал вот первые проповеди, которые я заставлял себя слушать. Так вот, что интересно, у меня, не знаю, насколько обычный или необычный опыт, смотря как с кем сравнивать, я все-таки пришел в церковь, у меня покаяние, точнее, произошло не по приходу в церковь, да, как, наверное, у большинства людей, а у меня покаяние было все-таки до. То есть, хотя с христианской молодежной средой я столкнулся чуть раньше, но сказать, что это вот сугубо церковная такая атмосфера была, все-таки сложно, да? Ну, молодежь есть молодежь. Вот, поэтому, пообщавшись с ними, услышав уже вот свидетельство о Боге, да, я понял, что вот это как раз то...
Что ты искал?
Да, то, что я искал, то есть то направление, куда мне надо двигаться, и прозвучала как раз тогда моя первая молитва, которую я абсолютно сам произносил дома в одиночестве, в запертой комнате и так далее.
Все, рушишь все шабоны и каноны, Александр.
Да, поэтому я предупредил сразу, что я буду говорить честно. Вот, то есть, ну, действительно принято, да, что ты должен за кем-то повторять слова, потому что ты не можешь понимать и знать вообще, что тебе нужно говорить в этот момент. Нет, я как-то вот все понимал на каком-то интуитивном уровне, и прозвучала моя первая молитва, первая в жизни вообще, потому что я никогда не молился до этого, и я...
Слушай, скажи, прости, я уточню, тебе сказали, что тебе нужно помолиться?
Нет.
Или это было, и ты просто решил сам это сделать? То есть
мне...
это было прям побуждение?
Да, то есть мне просто говорили, ну, какие-то общие фразы, наверное, то есть ты должен прийти к Богу, ты должен там...
Обрести мир с Господом,
да? Обрести мир, наладить отношения, что-то вот в этом контексте мне говорилось, то есть не было никакого инструктажа, что конкретно надо сделать, там склонись там на колени, произнеси такую-то...
А как ты вообще внутренне реагировал на вот такие, скажем, такие как бы духовные инструкции?
Что надо... Слушай, нормально в том-то и дело, потому что, ну, как-то вот интуитивное знание я воспринимаю нормально. То есть, ну, я быстро его схватываю, особенно если это именно то, что мне надо, а тот случай таким и был как раз. Вот, поэтому, несмотря на то, что вроде бы мне не сказали ничего конкретного, да, причем сказали очень обтекаемо, причем вот из разряда опыта, о котором я понятия не имел, но как-то вот я ухватил, что надо сделать, и все остальное произошло, ну, на каком-то автомате. То есть я где-то когда-то слышал, что молятся на коленях, я встал на колени, значит, мне сказали, что молитва — это обращение к Богу, а значит, ему можно говорить совершенно нормальными словами, а не цитатами из молитвослова православного. Вот, и я просто как бы к нему и обратился, да, то есть просто у меня внутри был некий адресат, то есть я говорю сейчас не себе, не в пустой комнате, а я говорю ему, и у меня было совершенно четкое это осознание, единственное, у меня было только опасение, а что будет после этого?
Ну, опасно входить в эту реальность, не знаю,
да,
с чем ты сталкиваешься.
Хотя, как бы, ну, у меня был уже духовный опыт, ну, духовный, не божий, да, но духовный опыт у меня был, и что такое духовный мир, я все-таки немножко себе понимал, вот, и опасение было такое, ну, ответит ли он, потому что, например, действия других сил в своей жизни, у меня такой опыт был уже, я знал, как это происходит, то есть... Для меня это не было чем-то новым, а вот как отвечает Бог и ответит ли он мне, вот здесь у меня некоторые опасения были, но, слава Богу, они оказались беспочвенными. То есть был ответ, и я начал осознавать, что меняется моя жизнь, причем начал осознавать это, скажем так, постфактум, да, то есть вот у меня начинает что-то происходить, и я начинаю понимать, что что-то происходит. Угу. И это явно ответ был на то обращение.
То есть тебе не говорили, Саш, ты посмотри, видишь, как все, вот как Бог ответил тебе на твои молитвы, да? То есть это было скорее просто твое ощущение и понимание того, что Бог меняет что-то в твоей жизни, обстоятельства или внутренние какие-то действительно установки, да?
Да, да, да. Вот, и поэтому, придя в церковь, то есть мне сложно было воспринять, ну, определенные формы. Хотя, например, мне несложно было воспринять, ну, какие-то морально-нравственные установки, потому что на тот момент я уже начал проникаться Писанием, я уже четко осознавал, что вот тот Бог, который мне ответил, и Библия, которую я читаю, это на самом деле как бы почти одно и то же, да, то есть это тот самый Бог, который говорил мне лично, и тот, который говорит мне сейчас через Писание, вот, поэтому все вот эти библейские установки были для меня нормальными, но поскольку у меня не было церковного опыта, да, то есть определенные вещи, конечно, для меня выглядели странно, вот, и ко многим вещам пришлось привыкать, и так, делая усилия определенные.
А к чему пришлось привыкать, например? Вот что тебя больше всего, ну, скажем, требовало от тебя какой-то дисциплины? Ну, я так понимаю, что с дисциплиной ты тоже был знаком до этого.
Ну да, 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 ты же знаешь, но об этом потом. Значит, наверное, мне пришлось в первую очередь и самое главное привыкать вот именно к установке церковных богослужений. Потому что, согласитесь, то, что происходит...
Ты имеешь в виду к установке к порядку?
Ну, порядку, да. Uh-huh. То есть, ну, установки я имею в виду, вот когда ты уже в этом, да, uh-huh. то есть ты часть вот этого процесса некого, да, он для тебя уже нормальный. Просто ведь согласитесь, что в Писании не описано то, что происходит у нас по воскресеньям. Да, то есть понятно.
Да, есть какие-то наметки, да.
Наметки
вышел,
очень общие.
Прочитал,
да,
сказал,
да, да, да.
Помолились.
То есть все строится там вокруг слова, сопровождается прославлением, да. Но
есть изучение Писания,
да,
есть общее.
Изучение Писания, общение, разумеется. То есть, ну, согласитесь, это принципы, это не инструкции, потому что их можно выполнить, ну, десятками, если не сотнями разных способов. Ну, что, собственно, мы и видим, да, в христианском мире. Вот, поэтому как бы у меня не было вот этого опыта. То есть то, что я читаю там, и то, что я вижу, как это проявляется конкретно, ну, пришлось привыкать вот к этим вещам, да, что вот сейчас мы встанем, сейчас мы споем, поем вот эти песни.
Обязательно на ноги наши, на соседа ноги не надо вставать.
Да, в том числе и вот это, и вот определенный этот сленг церковный такой, тоже его пришлось учить фактически новый язык, потому что как-то к библейскому языку я привыкал быстрее почему-то, чем к церковному, ну, осилил и этот тоже со временем.
А чем для тебя отличался, например, библейский язык от церковного? Мне кажется, ну, многое мы восприняли с синодального перевода Библии, да?
Вот опять же, я сейчас отвечу на этот вопрос, но не знаю, насколько это будет понятно. Библейский текст я воспринимал в том числе интуитивно. Я понимал, о чем он говорит. То есть там не только логика включалась, да, то есть когда ты анализируешь прочитанное, что там сказано.
Ну, там метафизическое познание, то есть какое-то некое духовное познание.
Да-да-да, наверное, что-то в этом роде. То есть, ну, как-то вот это неотъемлемая часть вот, меня, да, то есть вот я все-таки как-то склонен к таким вещам. То есть я далеко не чистый метафизик, у меня... Вроде бы с логикой все нормально, вот, но тем не менее это достаточно важная составляющая для меня, да, для моего познания. Угу. И вот включить это в церковный контекст мне было очень сложно почему-то. То есть я не очень понимал, потому что, ну, когда тебе говорят, надо вот так, почему? Ну, потому что так в Писании написано, потому что мы так Писание понимаем. Ну, для меня это было сложновато, потому что я-то понимаю по-другому.
Доставал ты братьев и сестер своими каверзными вопросами?
Да, доставал, хотя, ну, не пытался это сделать, но каверзные вопросы были. Не потому что мне хотелось каверзные вопросы задавать, потому что они просто были для меня насущными. Вот, и, например, там вопросы о Духе Святом, о его работе, о каких-то вот таких вещах чисто практических. Вот, ну, часто, к сожалению, я слышал ответы достаточно абстрактные, которые ответами не являлись, поэтому приходилось копать самому.
Вот у нас есть комментарий. Меня зовут Алена. Думаю, бурный рост харизматических церквей можно объяснить именно тем, что там не были сформированы столь шаблонные рамки, какие есть в традиционных течениях. И вновь приходящим было проще адаптироваться, было легче дышать вновь прибывшему. Я был в уставах и рамках.
Ну, наверное, с этим можно согласиться. То есть, как бы, действительно, человеку было проще, потому что рамок было меньше намного, на порядок меньше. С другой стороны, давайте обратим внимание, что это играло и негативную роль, да, потому что про текучесть кадров в харизматических церквах, в общем-то, тоже это факт общеизвестный, вот, то есть когда людям не за что зацепиться. Поэтому системы, которые мы выстраиваем, церковные системы, они, ну, явно как бы двоякие, да, то есть они как и позитив, так и негатив. Вот, где золотая середина, по-моему, никто не знает, и Писание как-то эту золотую середину четко не проводит, то есть ты должен ее сам искать.
И мне кажется, это в этом как раз огромная цель Бога в жизни верующих.
Абсолютно согласен, потому что нащупать золотую середину можно только в непосредственном общении с Ним.
Да, и плюс, и это, мне кажется, тоже некий этап взросления внутреннего, да, духовного.
Да. Абсолютно согласен, это ее неотъемлемая часть. То есть без нее ты просто не вырастешь дальше определенного момента.
Я знаю, что до уверования, в общем, ты занимался восточными единоборствами. Не мешало?
Ты тоже.
Да, я тоже, признаюсь. И мы даже несколько раз пробовали техники друг на друге, уже будучи служителями церкви евангельских христиан-баптистов, так что да. Ну, понятно, что это были абсолютно нормальные занятия, да, спортом по отношению друг к другу, а не дуэль, чтобы поставить все точки над «ё». Так вот, у меня есть свой ответ на этот вопрос. Интересно твой вопрос. Не мешала ли тебе восточная философия, на которой, в общем-то, замешаны многие школы восточных единоборств, и которые, в общем-то, ну, какая-то философская подоплека всегда существовала, если это, например, какой-нибудь неспортивный вид единоборств?
Знаете, лично мне, как это ни странно, наверное, скорее помогало.
Интересно, в чем?
В нескольких вещах, по крайней мере. Вот, кстати, мы давеча затронули так мимолетно момент о дисциплине, да? Во-первых, ну, если человек действительно серьезно занимается единоборствами, в том числе восточными, да, то есть где вообще, ну, по-моему, в единоборствах это везде, да, то есть и в обычных, там, бокс, самбо, там, и так далее, и в восточных единоборствах там это вообще ярко выражено. То есть всегда есть четкая установка на послушание, да, то есть на четкое, своевременное выполнение указаний тренера, наставника, учителя и так далее. Он говорит, ты делаешь, да, потому что если ты не делаешь или делаешь даже неправильно, тебя сразу бьют по ногам, да, и что-нибудь в этом роде. То есть тебя воспитывают.
Ну да, есть знаменитая восточная поговорка, да, когда родители приводили сына к, значит, к тренеру, то есть по-нашему, к мастеру по восточной терминологии, да, то они говорили обычно: мастер, ну, мясо твое, кости наши.
Да. Вот, и, то есть, ты в этой системе очень четко понимаешь, ну, вопросы субординации, да, потому что для кого-то ты младший, и ты выполняешь определенные указания, причем в этой атмосфере ты абсолютно четко понимаешь, что над тобой не издеваются, а тебя именно формируют, да, даже пусть бывают достаточно жесткими, болезненными методами, да, но, тем не менее, это нормально, да, то есть, это не что-то против тебя, тебя там не ломают, не не унижают, да, а именно вот формируют. С другой стороны, ты привыкаешь к тому, что для кого-то ты старшим являешься, и на тебе такая же ответственность. Ты будешь его учить уже, да, ему быть примером там, и так далее. Его как-то контролировать, там, направлять, корректировать и так далее. Вот, то есть вопрос дисциплины, например, да, вопрос субординации. Потом, ну, даже такой, казалось бы, на первый взгляд, наверное, незначительный момент, но мне кажется важный. Ведь в восточных единоборствах, особенно в восточных единоборствах, приучают с уважением относиться даже к помещению.
Во, я хотел тебе сказать об вот, этом. Да, к уважению к месту, к которому
ты пришел. Да, к
месту,
где ты вот постигаешь, да, что-то, то есть какое-то учение. Вот я помню себя, как мне приходилось сдерживать себя,
чтобы не снять обувь перед
Нет, вот
исхода.
С обувью как-то было нормально, а вот мне все время, перешагнув порог богослужебного зала, мне хотелось поклониться, ну, чисто на автомате, и мне приходилось просто себя сдерживать. Вот, потому что, ну, несмотря на непонимание, на какие-то несогласия и так далее, но я испытывал неподдельное уважение к этому месту, где проповедуется Писание, где проповедуется истина с большой буквы. Вот, поэтому потом, например, такой момент, да, вот в тренировочном бою ты учишься правильно и корректно относиться к своему противнику.
Уважать его.
Потом уметь правильно применять технику, чтобы не нанести ему ущерба. Да? Бой тренировочный, ты должен отдавать себе отчет. То есть всю силу ты сугубо на снарядах, да, применяешь. Вот там бьешь со всей дури, как только можешь и так далее. Вот с противником ты должен обращаться аккуратно, скажем так. Да? Ну, а в церкви что, по-другому? У нас, конечно, не бьют кулаком по лицу, но словами...
Словесно могут, да.
Словесно так бывает.
Нанести такие раны.
Да, такие раны, не заживающие, кстати, да, потому что...
По крайней мере, трудно рубцующиеся.
Да, очень трудно, и раны, которые могут кардинально поменять мировоззрение человека, отношение его, да, к тем или иным вещам, или к церкви в целом и так далее. Вот, но... Уловив принцип, да, аккуратности вот этих перепалок даже, да, пусть даже в форме словесных перепалок, ну, опять же, вот это вопрос внутренней дисциплины, да, то есть ты не позволяешь себе зайти дальше какой-то определенной черты. И мне кажется, вот такие вещи, они сыграли очень положительную роль для меня.
А тебе не хватало дисциплины в церковном благочестии, то есть вот во внутренней церковной жизни?
Ну, тут трудно сказать, потому что все-таки я всегда как-то отдавал себе отчет, что то, что хорошо и правильно для меня, совсем не обязательно правильно в глазах другого человека, и он может поступать с позиции какой-то своей логики, поэтому, не знаю, я так не думал с этой стороны.
Ты получил богословское образование, закончил Московскую богословскую семинарию, потом преподавал, в общем-то, и до сих пор преподаешь, да, в Московской богословской семинарии, и кандидат философских наук, ну, твоим, скажем, направлением, сферой твоих научных интересов является религиеведение. Вот чем тебя заинтересовало религиеведение? Почему ты решил сделать сферу своих научных интересов именно это?
Ну, вот здесь тоже это интерес, который, наверное, начал формироваться с самого начала, потому что все-таки в христианство я пришел из буддизма. Вот, то есть первые свои ответы, причем очень четкие ответы, ясные ответы, ответы, которые меня вполне устроили, я получил именно там. То есть, когда начал интересоваться буддизмом, классическим буддизмом, скажем так, вот, и как-то вот меня все это очень устраивало, и вот тот момент, о котором я сегодня вспоминал, да, момент моей первой в жизни молитвы, потому что буддизм, ну, грубо говоря, как бы это парадоксально не звучало, это религия атеистическая. Да, она не учит тебя о том, что есть Всевышний Бог, и ты должен как-то строить с ним взаимоотношения. Вот.
Слушай, сейчас, секундочку, у нас звоночек.
Ага. Да?
Алло, слушаем вас. Алло. Ага, продолжи.
Согласен. Вот, то есть там нет вот этих взаимоотношений человека с Богом, да, и ты, грубо говоря, предоставлен сам себе. Вот, в христианстве абсолютно все наоборот, потому что там как раз противоположно, да, все строится на взаимоотношениях с Богом. Вот, и вот как в таком случае, ну, получилось вот мне с одного на другое, да, переключиться, потому что это вещи не то что разные, они диаметрально противоположные по многим параметрам. Вот. Ключевым фактором для меня сыграла встреча со Христом. Вот, ну, то, что в 9 главе Деяний, то, что пережил Савл, да, по дороге в Дамаск, он встретился со Христом, и вся его прошлая система, она, ну, просто перестала существовать. Он не то чтобы в ней разочаровался, да, потому что отчасти она сохранилась в его жизни, да, он не переставал быть фарисеем, например, и так далее. Но вот та система ценностей, которой он жил до этого, она вдруг просто перестала существовать. Угу. Да, вот у меня, наверное, произошло что-то в этом роде. Вот, и вот поскольку я хорошо знал, что буддизм — это не какая-то плохая религия, да, неправильная, а это просто альтернатива христианству, и если человек не знает Христа, в любом философском споре буддизм переиграет христианство, ну, на раз, потому mm-hmm. что эта система куда более продуманная, развитая, ну, что вы хотите, там человек предоставлен сам себе, и все нюансы его поведения, да, то есть что делать, как делать, почему делать и так далее, там продумано идеально. Вот. В христианстве этого нет, потому что все зиждется на Боге, да, Он за все отвечает. То есть ты делаешь некий возможный от себя минимум. Вот то, что ты можешь, ты делаешь, да, и мы хорошо знаем, что то, что мы можем делать, это сравнительно небольшое от того, что должно быть сделано. Соответственно, все остальное как бы за нас, грубо говоря, доделывает Бог, это вот то, что мы называем благодатью. Вот, и поскольку в христианстве работает эта система, то человек часто, ну, скажем так, расслабляется, да, соответственно, ну, раз за тебя там много чего делают, да, иногда человек вообще утверждает, что за него все делают, вот, то, соответственно, идет некое такое расслабление в вопросе понимания, знания, опыта и так далее, ну, и все такое прочее. Вот, и когда вот ты начинаешь понимать всю сложность вот этой вот картины, да, и тем более мне как-то хотелось лучше понять, а что же со мной-то произошло, да, потому что у меня не было разочарования в буддизме, он просто для меня перестал существовать. Вот, наверное, вот тогда как раз и этот интерес начал формироваться. То есть вот христианство, да, и любая другая ему альтернатива. Что такое христианство вот на фоне всего этого, да, на фоне всего остального религиозного мира, вот во всем его многообразии. И вот так, наверное, этот интерес и возник.
Ага, я предлагаю после небольшой паузы как раз перейти к тому, что же такое христианство, что такое духовное, что такое плотское, и вообще вопросы здоровья, которые ну, не всегда артикулируются, то есть не всегда проговариваются у нас, да, потому что мы с кафедры можем услышать две кардинально противоположные точки зрения, и обе они, скажем, обосновываются Священным Писанием и пониманием Священного Писания.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем. Мы продолжаем передачу «Погружение». Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях главный эксперт по духовным вопросам духовным и телесным, пастор Московской церкви Голгофа, преподаватель Московской богословской семинарии ЕХБ и также специалист по медицинскому массажу Александр Владимирович Митрофанов. Вот скажи-ка мне, Александр Владимирович, как ты, будучи уже пастором, решил приобрести новую специальность, стать специалистом по медицинскому массажу? Что тебя к этому подтолкнуло?
Ну, до этого момента, ну, кстати, массаж я уже практикую 7 лет. И, наверное, к этому моменту, ну, у меня тоже был определенный путь, вот когда я как-то вот к этому дошел. Ведь до этого момента я уже, так, это сколько получилось там, ну, больше десятка лет, да, то есть я занимался в основном сферой образования и преподавания, то есть у меня там уже 2 высших образования было, я преподавал, и фактически вот как бы вся моя жизнь, она как бы вот была посвящена вот чисто академическому образу жизни такому, вот, и, ну, не знаю, мне чего-то не хватало, то есть хотелось обрести какую-то профессию, где еще и руками что-то надо делать, и причем что-то вот близкое к христианству, и к тому моменту...
А что как... не плотником?
Да, тоже, кстати, хороший вариант, но я почему-то вот не подумал. Вот почему не плотником, я не могу ответить на этот вопрос.
Сейчас бы мы с тобой рубили бы вдвоем какие-нибудь мебель для квартиры, да?
Ну, неплохой вариант. Ну, тем более известно, да, как в наших кругах развито вот строительство, например, да, то есть очень многие братья этим занимаются индивидуально, в качестве предпринимателей, да, держат какие-то фирмы.
Одна из самых известных книг 90-х годов, которым вручали вместе с Евангелием. Джоша Макдауэлла так назывался «Не просто плотник».
Да, «Не просто плотник». Ну, или «Строитель», да, как вот есть один из вариантов понимания этого слова. Но не суть. То есть строительство, да, это так, довольно христианская профессия, но мне почему-то больше как-то вот я думал в область врачевания, что тоже очень христианская
вещь. Ну да, очень христианская, тем более, что ну, очень близок ты тогда к евангелисту Луке становишься.
Да. Вот. И как-то я почему-то в эту сторону думал больше, но как бы уже имея два высших образования, имея семью, работу и так далее, получать третье образование крайне тяжело, потому что тебе надо работать, тебе надо кормить семью и все такое прочее. То есть чисто такие утилитарные вещи, они просто не позволяли как-то вот получить полноценное, нормальное третье образование. И как-то вот я остановился на таком среднем варианте, скажем так. Я просто пошел на массаж, где, собственно, не требовалось какая-то вот...
Ну, имеешь в виду на курсы?
По-моему. Да, на курсы массажные. Вот. Там не спрашивали медицинское образование, необходимый минимум знания давали параллельно. Я нашел хорошие курсы, такие полноценные, нормальные, недешевые. То есть, как бы я, ну, поскольку чисто для себя, то мне нужна была не корочка, а какие-то реальные знания. Вот. И как бы с этого все началось. То есть я закончил одни курсы, начал практиковать, потому что, ну, массаж — это практика, да. То есть, если ты не умеешь чувствовать руками тело, то твои знания ты просто не сможешь применить. Вот. Потом был детский массаж, курсы тоже достаточно такие хорошие. Еще ряд каких-то вот курсов, которые я вот потом, ну, как в качестве такого дополнительного образования получал. Вот. И с тех пор я это дело практикую, и как-то вот мне это нравится.
Угу. Ну, перейдем тогда к чисто практической духовной стороне, да. В послании Римлянам апостол Павел говорит о том, что помещение о плоти не превращайте в похоти. И ты понимаешь, что это место часто используется для, скажем, позиции, что вот о теле заботиться не надо, да, что вот будете о теле слишком заботиться и пострадает духовная часть. Вот является ли забота о здоровье потаканием греховной плоти, на твой взгляд?
Нет, конечно. Вообще и подобная трактовка вот этого места, вот этого отрывка, да, для меня, ну, вообще странно. То есть откуда такой вывод вдруг вытекает?
В принципе, даже в стихе видно, что печенье о плоти, оно существует.
Ну да, да. Ну, кстати, вот еще другой отрывок вспомнить, там 1 Тимофею Павел пишет, да, физические упражнения мало полезны, благочестие же полезно на все.
Да, и опять же, и это место тоже применяется к этой позиции.
Причем с пониманием, что не мало полезно, а бесполезно, опасно, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть откуда берется этот смысл, мне непонятно, да, ну просто, видимо, люди вкладывают какие-то впечатления уже, да, для подобных трактовок.
Может, страхи.
Может, страхи. Боязнь, да. Ну, в любом случае, это явно эмоциональная сфера уже, да, это не логика, потому что логика тебе должна сказать, что Павел просто ставит приоритеты, да, а не запреты. Вот, то есть он просто ставит, да, благочестие это номер один, но номер два это все-таки попечение о своем здоровье и так далее. Вот, поэтому для меня, наверное, вопрос вот здорового образа жизни в рамках Писания – это то, что Писание подразумевает, но, тем не менее, для Писания это, конечно, далеко не самое важное, но при этом и как бы неотвергаемое.
Ну, интересно, мне кажется, здесь такая в Писании есть артикуляция, когда само собой разумеющееся. Знаешь, я помню, когда сталкивался, вот этот больной вопрос про косынки и внешний вид, да, я помню, как, читая, да, Новый Завет, я столкнулся с фразой, не сама ли, да, природа учит нас, да, что для женщин растить волосы естественно, да. Мне кажется, просто в какие-то моменты Писание просто просто имеет в виду, что а зачем об этом, да, то есть а, говорить, если это естественно.
Да, да, естественно, то есть если у тебя вот эти вещи стоят на правильных позициях, ты уделишь этому ровно столько внимания, сколько надо для того, чтобы эта система ценностей не поломалась. Угу. Вот, поэтому как раз вот здоровый образ жизни, ну, явно стоит где-то на вторых позициях. Конечно, не на первых, но в то же самое время нигде не сказано, что это под запретом, да, то есть это вот такая некая золотая середина.
Вот давай тогда рассмотрим вторую сторону вопроса. Несем ли мы личную ответственность перед Богом за свое здоровье?
В определенной степени я думаю, что да. Наверное, хотя здесь, конечно же, ну, опять же, это момент во многом индивидуальный, личный. И провести такую универсальную границу в этих вопросах мне, например, было бы сложно. Потому что, с одной стороны, да, Писание, оно подразумевает, опять же, да, нормальный здоровый образ жизни, ты должен нормально, правильно отдыхать, правильно питаться, да, там и так далее, и так далее. Это не сказано, опять же, инструктивно, вот, но в виде принципа все-таки преподнесено. Вот,
Павел же пишет, что ну, как бы не знаете ли, что ваше тело и суть.
Да, да, да. Кстати, святого. Вот тоже этот стих часто в этой сфере, вот в этих вопросах цитируют. Но если посмотреть, опять же, контекст, Павел там немножко все-таки, о другом, опять же, да? Не об этом говорит, да, потому что он говорит, что блудник грешит угу, против собственного тела, и у него тела, вот да. Этот вопрос, да, то есть он в этом смысле говорит о плоти, о теле, то есть в плане блуда, а не здорового образа жизни в принципе. Хотя. Опять же, да, ну, можно где-то этот отрывок тоже использовать, но, опять же, с пониманием контекста, да, то есть все равно там не этот вопрос решается. Вот, и поскольку в Писании где-то вот какие-то принципы, они провозглашаются, именно принципы общие, да, вот, соответственно, ты как-то вот это пытаешься воплотить, собственно, да, в своей жизни. Вот, но с другой стороны, например, мы знаем, что Павел очень часто подвергался избиениям, да, в разных форматах и так далее, да, причем возможно, очень возможно, что его, ну, скажем так, проблемы со здоровьем, на которые он тоже намекает, да, то есть... Ну,
жало в плоть.
Да, жало в плоть, проблема с глазами, да, и все такое прочее, возможно, как раз было следствием вот этого, то есть то, что его избивали. Делал ли Павел избежание, да, вот этих побоев, да, которые, понятно, без последствий не останутся в любом случае, делал ли он для себя это вот таким вот важнейшим принципом в своей жизни? Явно нет. Угу. Явно нет. То есть, когда он понимал, что вот он будет страдать за Христа, он просто шел на это, да, и он свое здоровье в этом смысле не экономил.
Угу. Вот... Сейчас вообще многие социологи говорят, что сейчас мир мыслит идеологиями, да, и, в общем-то, общественная жизнь — это столкновение идеологий, политических, религиозных, философских и так далее, да. Ну, мы же прекрасно понимаем, где религия, там всегда политика, mm-hmm. а где политика, там всегда притягивается религия, да. Здоровый образ жизни стал идеологией. Вот как ты относишься к, как бы, здоровому жизни, как идеологии, и должен ли верующий быть здоровым с твоей точки зрения? Ты как-то начал уже отвечать, мне кажется, на этот вопрос.
Ну, должен ли, мне кажется, ну, неправильная формулировка. Mm-hmm. Если можешь, да, лучшим воспользуйся. Mm-hmm. Я скорее вот, наверное, этот принцип вспомню. Вот, то есть если ты можешь себе это позволить, если, опять же, это не в ущерб благочестию, да, о котором говорит Павел, если это не перекрывает, не ломает правильную систему ценностей, ты должен этим заниматься. Mm-hmm. Вот, то есть я, наверное, вот где-то на таких позициях стою.
Угу. Тогда из этого часто выводят, ты понимаешь, человек заболел, и подходят сердобольные братья и сестры, и говорят: ты задумайся, Господь стучится в твое сердце вот, через болезнь. Является ли физические немощи показателем духовных проблем? Всегда. Ну, скажем, может быть, все-таки в какие-то моменты он действительно, Бог может стучаться через это в жизнь человека?
Ну, я не думаю, что вот прям всегда. Вот все-таки на 100%, наверное, я бы не стал останавливаться. С одной стороны, Писание действительно говорит, что Бог говорит через болезни, да, и немало существует.
Страдающий плоти перестает грешить.
Перестает грешить, да. Хотя, опять же, там о плоти говорится, не о теле. Вот. Но, например, там, то, по-моему, книга Иова, да, то есть, когда вот Бог может говорить, да, через сновидение, через откровение, через болезни, по-моему, 33-я, что ли, не помню сейчас точно. Вот, то есть, ну, явно примеры такие существуют, да, то есть, опять же, у Павла тоже жало в плоть, которая, судя по всему, тоже это некая физическая немощь какая-то, да, была, какая, мы не знаем, Павел не уточняет, но, судя по всему, где-то в этой области она находилась. Вот, то есть, тоже как бы это глаз Божий, да, вот, но всегда ли... Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос.
Сейчас вообще очень многие пишут об успешности. Да, успешности служения, успешности жизни христианина. Есть много книг, значит, там пять шагов к успешной духовной жизни. Вот по-твоему, есть ли критерии успешной духовной жизни? И что это для тебя, вот, успешная духовная жизнь?
Ну, хотя, наверное, опять же, если говорить о критериях успешной духовной жизни, то только не в том лексиконе, который вот ты сейчас озвучил, да, то есть пять шагов успешной духовной жизни, потому что если ты даже что-то подобное озвучишь, это будет полный бред.
А почему, на твой взгляд, это полный бред?
Потому что духовная жизнь — это жизнь, она очень сложная, она очень многогранная, и то, что для тебя показателем, скажем так, успешности сегодня, через 5 лет у тебя могут быть совершенно другие показатели. Более того, давай сразу вот определим, все вот эти вот нормы успешности, неважно в чем, да, это, как правило, нормы повышения количества чего-то. Количество денег, количество подчиненных у тебя, да, количество членов церкви, количество здоровья, то есть все упирается в количественный показатель, но не в качественный, потому что качество далеко не всегда выражается в количестве. Вот, и, наверное, если и говорить о успешности, хотя мне очень не нравится это слово.
А чем оно тебе не нравится, скажи?
Ну, потому что вот именно, наверное, вот этот уже стереотип понимания, то есть успешность всегда в количестве. То есть, чем больше, тем лучше, да?
Ну, мне кажется, вообще это успешность у нас сейчас ассоциируется с некой идеологичностью, да?
Ну, вот,
нас постоянно все средства массовой информации говорят, что должны быть успешными. И человек должен быть успешным. Он должен там быть эффективным менеджером и эффективным, в конце концов, родителем.
Кстати, вот обрати внимание, что понятие успех у нас срастается с понятием бизнес.
Да.
А бизнес — это количество, он не может быть другим, он всегда достигает большего количества. Вот, поэтому я говорю, вот в этом смысле это слово, оно уже просто начинает как бы менять свой смысл, да, и его очень трудно теперь применять к духовным ценностям. А духовные ценности, ну, опять же, плоды духа, да, то есть там о количестве ничего не говорится, там говорится о твоих качествах.
Да, и о качестве вообще.
Да, каким ты должен быть. Вот, то есть сколько в тебе, это вопрос вообще некорректный в отношении подобных моментов, но именно в них как раз и лежит ответ на вопрос об успешности духовной жизни.
Мне кажется, там Христос даже выступал против вот этого количественного критерия, да, когда он говорил о том, что если у вас вера будет с горчичное зерно.
Да,
то есть
да.
Он говорит, вопрос не в количестве веры.
Да.
А в ее присутствии, то есть в ее реальности.
То есть она или есть, или ее нет.
Нет, да. А на этом строится, ну, целая теология начинает выстраиваться, да, что, значит, это не произошло, потому что у вас было слишком мало веры.
Да.
Вот это понимание о смирении вообще очень интересно. Мне кажется, современный человек, в том числе церковный человек, он еще не привык смиряться. Все построено на некой внутренней духовной субординации, да, и не всегда это связано со смирением, потому что вот, ну, есть некая статусность, этот статус тебя, в общем-то, ну, подталкивает к тому, что вот тебя этот статус должны уважать. И для меня как бы все время слова Христа о том, что больше из вас да будет меньшим, и вот... Да будете вы слугами и желающие господствовать, да, в мире, да, а у вас да не будет так, мне все время я вспоминаю эти слова. Знаешь, Когда человек приходит, когда мы говорим вот как раз о духовной жизни, я недавно задумался о том, о вопросе кризиса духовной жизни. Да? Ну, наверняка ты, как пастор, часто, ну, не часто, но, по крайней мере, сталкиваешься с людьми, которые переживают кризис.
Конечно.
Да что греха таить? И мы с тобой переживали, угу. скорее всего, я-то точно переживал кризис духовной жизни.
Я, конечно, тоже.
Вот. Смотри, когда человек проходит через кризис духовной жизни, на что он может опереться в такие моменты? Что может помочь выйти из такого кризиса?
Ну, не что, а кто. Угу. У меня просто нет другого ответа. Потому что ни твой жизненный опыт, ни твои знания, ни твой статус, который ты уже наработал. Ну, давайте так, давайте вспомним вот такой момент. Савл приходит к Богу, да? То есть все, он обретает Христа. Что он теряет? Ну, все теряет. Он теряет карьеру, которую он построил к моменту своего обращения. На момент обращения, грубо приблизительно, ему 45 уже. Угу. Вот, то есть он зрелый человек, у него все есть.
Да, причем он очень уважаемый человек.
Да, он очень уважаемый, он очень статусный человек, он очень образованный человек, богатый. Он умный человек, богатый человек и так далее. Вот, то есть он теряет все, он теряет семью, о которой он... с тех пор ни слова ничего не говорит, да, не то, что там о жене, детях, которые то ли были, то ли нет, а даже о родителях ничего не говорит, он не представляет нам своих родителей, он просто упоминает, что он из фарисейского рода, все, вот.
Только об учителе Гамалиеле мы знаем фактически, да?
Ну да.
Я учился у ног Гамалиева.
Ну, вскользь, да, опять же, вот просто подчеркивая, ну, скажем так.
Свой фарисейский статус.
Да, свой фарисейский статус, то есть на что он имеет право, вот, то есть Бог отнимает у него все вообще, да, семью, общину, в которой он вырос, которая его там благословляла, вот свою жизнь, свой мир, карьеру, да, богатство и так далее. Вот даже вспомнить, например, когда Савла отправляют в Тарс обратно, да, уже уверовавшего, чтобы его просто не прибили там uh-huh. ни в Дамаске, ни в Иерусалиме, вот через буквально две главы Лука опять возвращается к Савлу, пропуская вот весь этот тарсийский период молчания, так называемый, и, возвращаясь к этому, пишет: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла». То есть, что знает Варнава? Что Савл где-то в Тарсе, но точно не дома, потому что его дом, ну, я думаю, там был известен всем, да, угу. То есть, Савла в Тарсе надо было еще найти, то есть, он все потерял. Где он жил, на что он жил,
слушай,
как он жил.
Ты думаешь, это все-таки кризис духовной жизни у Павла был?
Я думаю, что да. Ну, опять же, кризис не надо, наверное, понимать, как у тебя...
Как... Ну, мы же понимаем, что когда мы говорим «кризис духовной жизни», это значит, человек в чем-то сомневается, да, что-то происходит в духовной сфере, на что он уже... Он не может уже опираться на то, на что он раньше опирался, да, ему нужна какая-то переоценка и путь дальше.
Я, конечно, не могу утверждать, что у Савла в этот момент был кризис, да, но, по крайней мере, я могу это предполагать, потому что единственное, о чем мы знаем, что он переживает в этот момент вот тарсийского молчания, это вознесение до третьего неба. Угу. Это единственное, что Бог ему дает в этот момент. Да? То есть он что-то дает Савлу вот, абсолютно не физическое. Да? Физическое он теряет. У него все меньше. Да? Он дает ему самое главное, он дает ему себя. И это уже не вопрос рождения свыше, да, это вопрос некого вот более, ну, совершенно другого уровня общения с Богом, да, и он дает ему себя, ну, я бы сказал так, просто для того, чтобы Савл в этой ситуации не сошел с ума от потерь, угу. Потому что потери страшные. Вот то, ради чего ты жил до этого всю жизнь, вдруг полностью рушится, ломается, исчезает.
Но Савл, когда встретил Христа, да, на пути в Дамаск, и когда он все это обретает, ведь он же примерно подозревал, что он все потеряет, если он примет Христа.
Он понимает, что он все теряет. И, кстати, вот давайте вспомним этот момент. Да? Савл встречается со Христом и несколько дней проводит в Дамаске. То есть его вот момент, да, обращения, вот как мы говорим, человек вышел, покаялся, бах, все, угу. Понеслась новая жизнь. Да? То есть у Савла проходит вот этот период размышления, молитвы, да, то есть когда Бог Анании говорит, иди туда, крести его, он там молится сейчас, да, то есть это период размышления, это было, Савл это понимал, но принять и понимать, это разные вещи, ему надо было принять это.
Угу. Но мне кажется, что в данном случае очень важно в моменты кризиса все-таки найти какую-то внутреннюю опору. Мы понимаем, что и до кризиса вроде бы мы понимаем, да, что Бог, что я познал Бога, что Бог есть. Но есть некие сомнения, почему, а может, я не туда иду, да? Вот какие-то моменты, буквально, вот, может быть, в двух предложениях, какие моменты, вот, на какие моменты лучше всего опереться и как это сделать?
Не знаю, для меня всегда это совершенно общеизвестный момент, да? Не знаешь, чего делать, спрашиваю того, кто знает, а что еще делать?
Угу.
Вот. А ведь момент кризиса — это когда ты реально не знаешь, что делать, потому что все, что ты делал для этого, до этого, ну, просто рушится, не срабатывает, да, и так далее, и так далее. Ведь у Савла тоже на тот момент ничего не срабатывало, хотя он был уже весьма подготовленным проповедником, но его проповеди... Mm-hmm. не срабатывали в этот момент.
Да, большое спасибо, Александр Владимирович, что пришел сегодня. Мне показалось, очень важные моменты мы проговорили. И главное, что разговор у нас действительно получился честным и откровенным. Конечно же, буду рад видеть тебя снова. До встреч на Теосе.
Спасибо, до свидания. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.